Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним и на земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с членом Союза писателей России, историком, алтарником храма святителя Леонтия Ростовского Владимиром Владимировичем Волковым. Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Здравствуйте!
Мы очень рады вас еще раз видеть. И сегодня мы будем говорить о вашем дивном храме и об удивительном святом, святителе Леонтии Ростовском, которого, вот мне кажется, что он все-таки подзабыт и не так известен, как это было раньше. Но для земли Ростовской и Ярославской это особенный святой. Вы об этом сейчас расскажете подробнее. О самом храме, который находится тоже в уникальном месте, это кладбище Ярославля, где несколько мемориальных комплексов воинских захоронений и музей военный напротив, и замысел построения вот мемориала всех святых земли Ярославской. В общем, все, кто бывает в Ярославле, я от всей души желаю побывать в этом дивном храме, где не только удивительные иконы и святыни, но настоящая приходская жизнь и очень большой теплый приход. Ну, об этом вы лучше сами даже потом расскажете, о приходской жизни. Но мне все-таки хотелось, чтобы мы начали рассказ об этом величайшем русском святом, святителе Леонтии Ростовском.
Святитель Леонтий, воистину, по своей деятельности духовной, является одним из крестителей Руси. Подвиг его равноапостольный. Он был русским происхождения и стал первым русским архиереем. Начал он монашеские труды в Киево-Печерской лавре, и оттуда был благословен стать епископом города Ростова. Город Ростов, великий Ярославский, является вторым центром крещения Руси после Киева. И именно в этот город, в качестве его епископа, приехал святитель Леонтий.
Потому что до этого были из Византии, из Константинополя поставлены иерархами
служители. До него епископами, скажем так, в городе Ростове были византийцы, которых из Ростова изгнали с позором, потому что языческие корни, скажем так, поклонение Велесу в Ростове очень имело большое влияние, в общем-то, и волхвы. Они как бы вот епископов, которые несли Слово Божье и благовествование Евангелия на русскую землю, они как бы вот мешали волхвам, и те, пользуясь своим влиянием, с ними боролись. Святитель Леонтий, прибыв в Ростов, он начал свою деятельность с того, что он начал обучать священников, своих помощников ближайших. И когда, скажем так, в службе в храмах достаточно много иереев было подготовлено, его тоже попытались изгнать.
Это 11 век.
Самое начало крещения Руси. Вот, и святитель Леонтий, в отличие от двух своих предыдущих предшественников, он не уехал из Ростова. Он рядом с Ростовом построил храм во имя архистратига Михаила и начал служить там. И он настолько любил людей, а любовь, она всегда ощущается. Его начали вот на этом его новом месте служения посещать дети. И он детей привечал, угощал сладостями и всем прочим. И детки, как бы, они потянули за собой родителей к святителю Леонтию. Привечая детей, святитель Леонтий как бы нашел дорожку такую, хорошую дорожку к сердцам их родителей. Начали к нему и родители обращаться за советом, обучаться основам веры православной. И попросили его вернуться обратно в город. Так, практически с триумфом духовным, святитель Леонтий возвращается в Ростов, продолжая здесь свою деятельность, служа Слову в образе, скажем, Христа. И стал пользоваться настолько популярностью большой, что волхвы, это лидеры язычников, они озаботились и сказали, вот если не удалось изгнать святителя Леонтия, значит, мы его убьем. Они собрали целую толпу своих сторонников и явились в храм Успения Пресвятой Богородицы. Это центральный храм Ростова, древнейший. И стали требовать, чтобы он вышел, чтобы с ним расправиться. Священники, которые в тот момент находились при святителе, они сказали, батюшка, не выходите, не выходите, они вас убьют. На что святитель Леонтий сказал, Богу не будет угодно, они нам ничего не сделают. Ни один волосок с нашей головы не упадет. Приказал клиру, священникам, одеть самое торжественное парчевое одеяние. И во главе вот этого собора своеобразного священника вышел навстречу разгневанной толпе, настроенной очень агрессивно. И здесь явил одно из чудес своих, которое впоследствии стало достаточно известным и прославил его. Он, как в свое время сам Господь Иисус Христос преобразился и стал яко солнце на горе Фавор, он перед этой толпой точно так же просиял яко солнце. Произошло чудо, толпа вся попадала, кто-то даже умер, кто-то лишился зрения, кто-то обессилел. Немая пауза, тишина, все приумолкли. И что сделал святитель Леонтий? Он тут же за этих людей, за умерших, за ослепших, начал читать молитвы. И еще одно чудо его. Кто воскрес, кто прозрел, и в результате вот этих действий святителя Леонтия повар с того крестилась. Одновременно с ним, в то же время примерно, в Ростове был еще один чудотворец, иеромонах Авраамий, старший впоследствии архимандритом.
Тоже ростовский?
Тоже ростовский. Тот родом был из Чухамы, то есть чисто русский, костромской, и был у него недуг, сильный недуг, он не мог ходить. Наподобие Ильи Муромца. И когда вот священники, православные монахи пришли с проповедью Евангелия Благовестия, он сказал, что вот если вы помолитесь вашему Богу, и Бог мне поможет, я всю свою жизнь посвящу Иисусу Христу. На следующее утро он проснулся совершенно здоровым, выполнил свое обещание, начал монашескую деятельность в Новгороде, а впоследствии перебрался вот в Ростов. И здесь точно так же, как и святитель Леонтий, боролся с язычниками. В то время поклонялись язычники Вересу, идолу. Это главное их божество. Стоял огромный камень, на берегу озера Нера. И у этого камня постоянно совершались вот эти празднества языческие, вплоть до человеческих жертвоприношений. И Авраам в раздумье, как же с этим быть, не находил себе покоя. Тут он видит вещий сон. К нему во сне явился Иоанн Богослов, один из евангелистов, который еще известен тем, что написал «Апокалипсис», помимо одного из четырех Евангелий, который на сегодняшний день известно. И сказал: «Ты, говорит, приходи ко мне в Царьград», так называлась тогда столица Византии на Руси. Ну, не послушал Авраам. Второй раз ему Иоанн Богослов является, говорит: «Что ж ты медлишь, ты вот такой-сякой, ты хотел помощи, иди ко мне в Царьград». А Царьград там вот несколько тысяч километров.
И плыть надо.
И плыть надо, да. И второй раз не пошел. Тогда Иоанн Богослов явился ему в третий раз и сказал: «Ну что же ты, я тебя жду». И он, убежденный, скажем, таким явлением настойчивости Иоанна Богослова, собрался, в путь пошел и рядом с Ростовом на реке Ишня встретил Иоанна Богослова. То есть Иоанн Богослов сам к нему пришел и принес ему посох. Об этом посохе упоминается в Апокалипсисе, и оно у него такое предназначение, что этим посохом будут сокрушаться идолы языческие. С этим посохом святитель Авраам возвращается в Ростов, касается вот этого огромного камня, скала практически. Скала после этого в прах рассыпается, от нее ничего не остается. Так крестилась вот этим чудом, скажем так, восхищенная вторая часть города Ростова. Ну, судьба этого посоха, опять же, непростая. Когда Иоанн Грозный, IV, собрался в поход на Казань, он, зная об этом посохе, зашел в город Ростов, заехал, этот посох взял с собой, и после этого посох как бы был утерян. Возможно, считают, что там где-то вот еще до сих пор не найдена библиотека Иоанна Грозного там находится. Ну, копия, которую потом изготовили, вернее, копию сам Иоанн Грозный оставил в Ростове, она до сих пор сохранена, хранится в Спасо-Яковлевском монастыре города Ростова. А Авраамий основал монастырь, который на сегодняшний день в Ростове Ярославском на берегу озера Нера существует. Это современник и сподвижник Леонтия. А что касается Леонтия, порядка спустя 100 лет мощи его были обретены нетленными. Просто там шло строительство нового храма каменного Успенского собора.
В Ростове, да?
Да, в Ростове. Мощи были обретены. Вот, и он был настолько популярен своей святостью, своим отношением. Особенно его почитал один из князей тогдашних Ростово-Суздальских, Андрей Боголюбский.
Тоже святой человек,
мученик. Тоже святой человек, да. И на средства Андрея Боголюбского была изготовлена рака. Единственное чистое золото, где почивали мощи очень длительное время святители Леонтия. Но, к сожалению, во время польского нашествия, в смутное время, в начале 17 века, поляками мощи были осквернены, рака похищена. Ну и в дальнейшем, чтобы ничего подобного не происходило, мощи святителя Леонтия были убраны под спуд. То есть они на сегодняшний день находятся в подвале Успенского собора.
В цокольной части.
В цокольной части. Сверху над мощами существует рака. Существует место поклонения, очень востребованное. Народ туда постоянно ходит.
Под спудом находится мощь.
Под спудом. А мне, как тоже большому почитателю святителя Леонтия, посчастливилось быть крещенным в свое время на его мощах. Мой крестный отец Сильвестр, архимандрит Лукашенко, он меня крестил, ну, практически на мощах этого. По крайней мере, после крещения, совершенно обряда крещения, которое в храме происходило, мы спустились в подвал, и над мощами был вычитан акафист святителю Леонтию. А вот сейчас, спустя, скажем так, достаточно длительное время, я как бы вот являюсь алтарником храма святителя Леонтия, отдаю ему должное.
Уже в Ярославле. А вот связь этих святых с Ярославлем?
Святитель Леонтий, он был настолько востребован в свое время, что только в окрестностях Ярославля было 18 храмов, посвященных святителю Леонтию. Два из них непосредственно в самом городе, в историческом, скажем так, так называемый земной город. А один храм был домовым храмом архиереев 17 века, скажем, Ярославля. Находился вот при митрополитических палатах, которые на сегодняшний день сохранились, в Ярославле храм не сохранился. А в конце 18 века, во время городской реформы, перестройки многих русских городов для их упорядочения, которые тогдашняя императрица России Екатерина II предприняла, оба храма были разобраны. Длительное время не находилось места, где построить храм. А в бытность губернатором Мельгунова было принято решение вот за городом, тогда, в то время за городом, для организации нового городского кладбища построить храм. Но к тому времени как бы вот выяснилось, что, оказывается, весь кирпич был растащен, разворован, проще говоря. И как бы сначала не знали, что делать, а потом дали объявление, нужен кирпич. Нашлись благотворители, и в течение буквально полугода храм был построен. Открылся он в 1790 году. И с тех пор существует. При советской власти храмы в черте города, скажем так, в центре, практически все позакрывались. Но вот храму святителя Леонтия повезло. Его очень долго не закрывали, и большая часть верующих города Ярославля, они как бы вот перебрались в этот храм, служили. Потом еще одна напасть случилась. Было такое направление предательское в православной церкви, обновленческое, так называемое.
Да, начало 20-х.
Да. И вот эти обновленцы решили потеснить православных, въехали тоже в Леонтьевский храм, и длительное время удивительные вещи происходили. Службы велись одновременно. В одном, скажем так, пределе служили обновленцы, во втором пределе служили
каноническая церковь, да.
Да. Но в итоге, скажем, поскольку обновленцы это было производное от советской власти.
Советская власть временно их поддерживала.
Да. Храмов дали обновленцам, а большинство верующих, которые посещали на тот момент Леонтьевский храм, они перебрались в Федоровский храм. И благодаря вот этому, наверное, притоку достаточно большому верующих, Федоровский храм за годы советской власти не закрывался. Там была поддержка очень мощная свыше. И когда во время Великой Отечественной войны попытались храм все-таки прикрыть, его прихожане поступили очень мудро. Они собрали очень много денег, отправили их на строительство танков, строительство самолетов, написали об этом верховному командующему Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сталин им прислал в ответ письмо благодарственное за оказание вот такой помощи государству. И это вот письмо на длительное время являлось как бы охранной грамотой. И некогда первый секретарь, тоже у нас ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, который обещал к моменту построения коммунизма, когда он планировал в 1980 году построить...
Показать последнего попа по телевизору, да?
Да, показать последнего попа. Ничего подобного не произошло. Федоровский храм живет, будет процветать. И вот слава Богу, что в 1992 году, после 50-летнего закрытия, где здесь, когда вот на территории Невельского храма, даже склад был Кожгалантерея, храм вернули церкви.
Леонтьевский.
Леонтьевский, да. И с тех пор храм с каждым годом становится все лучше и лучше расцветает.
При том, что такое место, ведь весь центр Ярославля, он наполнен храмами, и там и монастыри, а чуть дальше по Волге Толкский монастырь. Но здесь ведется живая такая активная духовная жизнь. Много прихожан, дивные священники, дивные проповеди, работа с молодежью, воскресная школа, все. И опять же, вот даже вот этот замысел, о котором мы говорили в прошлой передаче, построить вот мемориальный комплекс, посвященный ярославским святым, просиявшим на этой земле, чтобы он увенчал все кольцо вот этих комплексов, которые здесь, на этой территории кладбищенской. Вот. Опять же, просим молитвы и надеемся, что все это исполнится. Но вот удивительно, вы сказали, что в то время настолько известен и почитаем был святитель Леонтий, что ему 18 храмов было построено.
Только в окрестностях Ярославля.
Это потрясающе. Мы знаем только, что Николе Чудотворцу так ставили храмы. А вот видите, как вот, а в наше время почти этот святой забылся. Вот мы об этом и делаем передачу, чтобы вспомнить. Странно, наверное, говорить, о чем можно молиться, о чем просят именно у святителя Леонтия. У любого святого можно к нему обращаться с любыми вопросами, конечно, в первую очередь, духовной жизни, ну и даже любым другим. Вот у вас какие-то ведутся, ну вот какие-то были случаи или вот что-нибудь такое связанное с отзывом святого, или он, как он принимает участие в вашей жизни?
Ну, святитель Леонтий жил достаточно давно, а вот не далее, как 100 лет назад, еще один святитель у нас был, ближайший помощник тогда восстановленного патриарха Тихона, святителя Гафангела, митрополит Ярославский и Ростовский. Он был ближайшим помощником и одно время даже местоблюстителем Патриаршего престола. Похоронен он был в нашем храме под спудом. 60 лет покоился. И вот еще до возвращения храма святителя Леонтия церкви, вот на его могиле собирались верующие люди. Это просто вот стояло здание, отданное под склад Косгалантерея. А в подвале приходили люди и читали акафисты, служили молебны святителю Гафангелу. И вот до сих пор сохранились участники этих молебнов. Это было 70-е годы, теперь уже прошлого столетия, которые утверждали, что кто бы к нему ни обращался, к святителю Гафангелу на его могиле, они получали просимое.
Ну, а уж он-то, находясь здесь-то, уж точно обращался и был прямо связан со святителем Леонтием Ростовским, конечно же.
Да. Святитель Леонтий, вот не случайно в свое время, скажем так, я об этом упоминал, была для него изготовлена рака из чистого золота. Это единственный русский святой, который в такой раке находился. Обычно изготавливали раки из серебра, а святитель Леонтий вот удостоился. Особенно популярен был среди купцов. И вот такое большое количество храмов ему построенных, наверное,
благодарность.
Связано, да, с этим, что было достаточно много благотворителей, которые имели возможность эти храмы построить.
Ну вот хотя бы взять, что если вот на вашей земле родился и свою коммерческую деятельность начинал будущий великий святой тоже Серафим Вырицкий, то, конечно же, он имел самое прямое отношение и наверняка молился святителю Леонтию Ростовскому, можно даже не сомневаться в этом.
Именно так, я полагаю, потому что святитель Леонтий, ну, первый русский архиерей, на это о многом говорит, потому что архиерей – это один из глав церкви, скажем так, самый большой священник.
Князь церкви, скажем, который должен рукополагать во священство.
Да, который, вот архиерей именно, это тот уровень священника, который имеет право совершать абсолютно все церковные таинства, так называемые.
И он был не из Византии, не из Константинополя, именно русский человек.
Да, русский.
Да. И, конечно, неудивительно, что такое почитание, если Андрей Боголюбский, это он ему такую раку из золота заказал, да?
Да.
Это поразительно. И понятно, что при нашествии поляков вражеская алчность не могла этого выдержать. Но вот сейчас в храме, кто здесь бывает, мы и так видим, что духовная жизнь, она очень такая активная, и она очень живая. Что бы вы могли о своем храме, о настоятеле, о прихожанах сказать?
Есть сайт в интернете, где, скажем так, приводится мнение прихожан, которые в наш храм ходят. Вы почитайте, там все написано. Священники, все без исключения, пользуются огромным авторитетом. Службы ведутся выше всяких похвал. Хор у нас один из лучших в городе на сегодняшний день. И службы, когда их посещаешь, там находишься, вспоминаешь невольно вот времена крещения Руси, когда у нас наш креститель Руси Владимир выбирал веру, которую утвердить на Руси, избрать которую. Он отправлял посольство во все страны, отправлял к иудеям, отправлял к католикам, отправлял к мусульманам. И вот, когда он услышал мнение Люди...
Из Константинополя, да. Что на земле, как на небе, да?
Да.
То ли на земле, то ли на небе.
Он посольство ему сказал, а там служба такая, что не знаешь, где ты находишься, на земле или на небе. Вот у нас в храме нечто подобное. Хотите убедиться? Приходите.
Еще хочу отметить очень глубокие, серьезные такие проповеди, настоящие, очень доходчивые, живые. То есть, ну, прям вот приходилось много ездить и многих проповедников слушать. Но здесь вот батюшки ваши, они, конечно, вызывают огромное уважение. Ну, не говоря уже о том, что ведется жизнь и воскресная школа для взрослых и для детей. Много мероприятий проходит.
У нас существует иконописная студия, где люди пишут по школе Андрея Рублева на сегодняшний день иконы. Процесс это творческий, глубокий. Люди очень глубоко им увлечены. И студия, она как бы принимает всех желающих обучиться искусству иконописи, без всяких исключений. То есть, есть желание, приходите, вас встретят, вам все расскажут, научат растирать красочки. Красочки все натуральные, на основе чисто натуральных компонентов применяются. Они сами себе готовят красочки, и с этими красочками расписывают иконы. Вот единственное, что, скажем так, что они изготовляют, сусального золота. Сусальное золото покупают, это так. Досочки под иконы они покупают. Но готовят их, там вот процесс левкашения, это непосредственно перед письмом, сами делают.
Замечательно. Вы с такой теплотой и любовью говорите о храме. Спасибо вам большое. Ну, надо сказать, что помимо того, что вы историк, и вы алтарничаете, то есть непосредственно служите в храме Божьем, вот, у вас вышла книга стихов, вы стихи пишете всю жизнь, я так понимаю. И, может быть, в заключение вы прочитаете какое-то свое любимое стихотворение, может быть, связанное вот с нашей темой, которая была, или просто у вас есть стихотворение «Ярославль», например, запоминающееся, или что-то касательно храма, или вот что вам сейчас на душу ложится?
Я прочитаю стихотворение, которое в конечном итоге дало название одному из моих сборников. Называется на «Борьба за слово». Борюсь за слово. Живое слово. Живое слово, где благодать. Живое слово всему основа, чтобы вдохновение питать. Живое слово небесным светом не сходит в душу нам своим теплом. Я бы не был бы поэтом, когда бы не написал о том.
Спасибо вам. Я думаю, что, Владимир Владимирович, что это не последняя наша беседа. Мы будем узнавать, как будут продвигаться ваши дела с теми сложностями, которые возникли у храма. Мы их озвучивали в других передачах. Просим радиослушателей помолиться, чтобы ваш храм, приход, все проблемы решились, он процветал. Помощи вам Божией.
Спасибо, Господи.
Напоминаем, мы прослушали беседу с Владимиром Владимировичем Волковым, членом Союза писателей России, историком и алтарником храма святителя Леонтия Ростовского в городе Ярославле. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Православна вера бедных и богатых, всех людей простых и знатных.